Я читаю главу «Княжение Гостомысла, сына Боревоя». «Княжение Гостомысла, сына Боревоя». Достойным наследником Боревоя стал его сын Гостомысл, княживший вплоть до 864 года. Иакимовская летопись сообщает, что он был муж великой храбрости, такой же мудрости, все соседи его боялись, а люди любили разбирательство дел ради правосудия. Это был, как представляется, могущественный государь. Все близкие народы чтили его и дары дани давали, покупая мир от него. В последние годы своего правления Гостомысл возглавлял страну, территория которой простиралась от вод Балтики до Волгоокского междуречья и от Чудского озера до истоков Северной Двины. Обитавшие на этом пространстве разрозненные племена были соединены под крепкой властью Словенска-Новгорода, последующие государи которого могли выдвинуть претензии на главенство во всем восточнославянском социуме и, в конечном итоге, добились этой цели. В динамичном процессе территориального расширения и устроения будущей новгородской державы уже на самом раннем этапе ощущается не только стихийная экспансия пассионарного этноса, но также эффективная государственная политика, определившая последовательность задач и стратегию их решения. Возвысившись над князьями из Борска, правители Словенска распространили свое господство на большую часть земель Кривии. Затем в состав формирующегося государства вошли соседние финские племена, Чуть и другие. На следующем этапе началось выдвижение на ключевые позиции, обеспечивавшие контроль над важнейшими речными путями, связывавшими бассейн Балтики с Поволжскими, Прикаспийскими и Причерноморскими землями. Благодаря растущим доходам от транзитной торговли, князья при имении имели возможность содержать крепкую дружину и аппарат управления, не обременяя подданных непомерными фискальными требованиями. При таких условиях у разноплеменного населения новообразованной державы не было особых причин бунтовать против верховной власти. В то же время, каждый успех территориального расширения государства увеличивал его способность осуществлять последующие завоевательные акции. Для прохода от Балтики на Волгу не обязательно было двигаться через Ильменский транспортный узел, так как существовал обходный путь по реке Свирь, Онежскому озеру и далее по маршруту будущей Мариинской, ныне Волго-Балтийской, водной трассы. Чтобы взять под контроль эту перспективную торговую артерию, был поставлен городок Бело-Озеро на берегу одноименного водоема. Указанный стратегический форпост был отдален от политического центра при Ильмене сотнями верст многотрудного пути. Для создания такого форпоста необходимо было потратить немало сил и средств. Но эти затраты вполне оправдались. Город Бело-Озеро со временем приобрел немаловажное значение. Он стал административным центром земли вепсов, богатой пушным зверем и иными природными дарами. Совершенно не случайно именно в этом городе летописцы XI-XII веков поселились Инеуса, или Снеууса, одного из мифических рюриковых братьев. От Белого озера по реке Шексне шел водный маршрут к Волге, на берегах которой пришельцы из Словенска обосновались, когда для того созрели возможности. Выбирая место для своего опорного центра в данном регионе, они решали несколько задач одновременно. Этот центр зафиксировал политическое присутствие северославянского государства на берегах Великой реки, но для полного перехвата широкой речной магистрали в ту пору не было реальных возможностей, ни технических, ни организационных. Поэтому Ростов, будущий Ростов Великий, поставили не на самом Волжском берегу, а южнее, у озера Нера, связанного с Волгой, рекой Катаросль. Из указанного озера можно было напрямую выходить в Волжскую акваторию на малых и средних судах, применявшихся в навигационной практике того времени. При этом отдаленность от Волжского берега обеспечивала относительную безопасность города от набегов речных пиратов. В окрестностях Ростова начинались уже плодородные земли Владимирского Аполья, что позволило создать вокруг города процветающую земледельческую колонию. Из нее стали поставлять на берега Волхова хлеб, который трудно было выращивать на скудных почвах Новгородчины. Ростов возник на территории, населенной угро-финским народом Меря. Миряне были умелыми земледельцами и скотоводами, знали разнообразные ремесла. Они имели свой племенной центр. Пришельцы из Приельменья, как представляется, установили свою власть над окрестными жителями не только и не столько силой, но и, прежде всего, методами разумной политики, предлагая мирянам покровительство могущественного государства, привлекая их выгодами торговли. Продвигаясь из Ростова вглубь Владимирского Аполья, древние новгородцы пересекли его с севера на юг, по малым рекам и сухопутным маршрутам, пока не достигли берегов Оки. Здесь они обосновались на территории еще одного угро-финского племени, по имени которого назвали основанный там город Муром. Ака, именуемая у некоторых арабских авторов, соответствующего времени, славянской рекой, имела особое значение для племенного княжества Вятичей, чья торговля шла в основном по Окско-Волжскому маршруту, дававшему выход на рынки Волжской Булгарии и Хазарии. Создав свой оплот на берегах Хаки, ниже земли Вятичи, государи Приельменья получили мощный рычаг влияния на политическую ситуацию во всей восточнославянской Айкумени. Объектом активной экспансии ильменских славян и союзных им кривичей стали также территории, прилегающие к верхнему течению Западной Двины. Там возник Полоцк. Владея этим городом, можно было взять под контроль систему малых рек и волоков, связывавшую верховья Западной Двины с верховьями Днепра. Решив такую задачу, великий город на Волхове стал главным распорядителем, также и на западных маршрутах торгового транзита между Балтикой и Пантом-Эвксинским. Ростов, Муром и Полоцк, упомянутые в летописях, под 862 годом были основаны, надо полагать, не позднее середины IX века. Таким образом, в годы правления Гостомысла, процесс установления новгородского контроля над главными речными магистралями Восточной Европы происходил весьма динамично и результативно. Важнейшего успеха в этом деле муж великой мудрости такой же храбростью добился, когда завоевал Ладогу, запиравшую выход в акваторию Ладожского озера, Невы и Балтики. Племенным центром древних мирян можно считать так называемое «царское городище», подробно исследованное археологами Толочко Петр Петрович о торгово-ремесленном пути становления древнерусских городов. Книги «История и культура древнерусского города», 1989, страницы 159-161. О древних связях Ростова и Новгорода смотрите также Соловьев Сергей Михайлович, «История России с древнейших времен», 1988 год, страницы 67-68. Рюрик, согласно Якимовской летописи, никаких завоевательных акций не осуществлял, занимаясь, в основном, укреплением своей власти. Земли, на которых возникли Ростов, Муром и Полоцк, были присоединены к державе ильменских славян еще предшественниками Рюрика. Во времена Вещего Олега эти городища успели стать значительными политико-административными центрами, следовательно, они уже прошли достаточно длительный период развития, измеряемый, как минимум, несколькими десятилетиями.